Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гости программы «Культурный дневник» – латвийские кинорежиссеры. Во второй половине часа мы встретимся с Евой Азолиной, снявшей документальный фильм о том, как ее отец стал миллионером, а потом исчез и попал в сумасшедший дом в Малайзии. А наш первый гость – аниматор Владимир Лещев. Мы встретились на кинофестивале в итальянском городе Бергамо, где показывали все фильмы Владимира и открыли выставку его рисунков. Владимир Лещев снимает очень короткие анимационные ленты, но работа над каждой порой занимает несколько лет. Мельчайшие изменения в кадре нужно заново нарисовать, и на выставке представлено несколько таких серий. Вот персонаж курит, и каждое движение руки с сигаретой становится новым рисунком. Владимир Лещев учился у знаменитого польского аниматора Петра Думалы. Первые фильмы делал в Швеции, работал в Японии. Интересно было расспросить Владимира о том, что связывает его с Россией, но больше всего меня интересовало его поразительное усердие. Многие ли способны на такой немыслимый труд ради одного экранного мгновения?
Замечательная выставка, и я, конечно, потрясен размахом вашего труда, когда видишь, как появляется фильм из тысячи рисунков. Я когда-то видел документальный фильм, как еще при Мао в Китае делали, может, вы знаете, такой у них был знаменитый мультфильм в 60-е годы про короля обезьян. И там трудилась гигантская фабрика. Тысячи людей рисовали эти акварели, которые потом превращались в фильм. Я думаю, что эта техника сейчас умирает, потому что компьютер ее убил. Или вы приверженец старых традиций?
Нет, я приверженец старых традиций. Для меня ручная работа остается ручной работой. Это, безусловно, это передача той энергетики, которая во мне, зрителю. Я считаю, что, в принципе, компьютерная анимация, она, конечно, имеет место быть, но все-таки теряется какая-то вот часть эмоций, которая передается ручной работой.
То есть вы вообще не пользуетесь компьютером? Рисуете до сих пор?
Нет, я пользуюсь компьютером для обработки, если это необходимо. Конечно, монтаж, композицию, это я делаю в компьютере. Это значительно облегчает работу. Но, по большому счету, все от самого начала и до композиции, это ручная работа, это рисование на бумаге, перерисовка на акварельную бумагу, если это акварель. Таким образом все происходит.
Ну вот, предположим, 5-минутный фильм. Сколько нужно рисунков?
Я не считал. Это зависит.
Сотни, тысячи, десятки.
Боюсь ошибиться, но я думаю, что это больше тысячи точно.
Сколько уходит времени на это?
У меня вообще каждый фильм занимает 2 года работы.
Даже самый маленький, 5-минутный?
Ну, скажем, мои студенческие фильмы, первые 2 фильма я сделал в Швеции. Я их сделал за 1 год. Это было безумно много работы. Фактически я работал по 20 часов в сутки. Практически не спал. Но это было такое время, когда каждый день был дорог. У меня было такое желание максимально выжать из этого времени, из этого года по максимуму, чтобы сделать хороший фильм. Я тогда еще не был уверен вообще, что я буду делать потом, когда я вернусь обратно в Латвию. Тяжелое время.
Вы практически не спали, и это ваша тема – бессонница.
Да, тема этого фильма отчасти возникла на основе собственных переживаний. Я бы не сказал, что это довольно такой личный фильм, но все-таки какой-то элемент дискомфорта в этом фильме имеется постоянный. Не раздражение, я даже не знаю, как подобрать правильное слово.
Ваши фильмы такие сновидческие, онирические, так что, наверное, можно сказать, что они сделаны где-то на грани между сном и явью. В этом состоянии, когда долго не спишь, и возникает какие-то поэтические образы.
В принципе, в каждом фильме, за исключением, может быть, фильма «Вилла Андропов», в каждом фильме я, в принципе, опираюсь на свое подсознание. Некоторые вещи я даже сам не могу объяснить, я их просто использую, потому что они мне кажутся интересными. Это вот их необъяснимость, она даже привлекательнее, чем какие-то вещи, которые можно подвергнуть какому-то логичному анализу. Это, может быть, даже какая-то особенность моей работы.
Вы знаете, я был еще, наверное, мальчиком и пришел к Яну Швангмайеру, известного вам, наверное, и стал его расспрашивать тогда, как он делает свои мультфильмы еще там 90-е годы, и говорю, а вот это значит там ящик, вот это что значит, а вот это что значит. И он так взбесился и говорит, что как это вы можете спрашивать режиссера, что это значит? Я сам не знаю, что это значит. Это то же самое, что вы говорите, что есть люди, которые требуют, чтобы на каждый фильм, вот я помню его слова, накладывали такую сетку, и чтобы с каждой сетки было объяснение. Но это совершенно неправильный подход к кино. было страшно стыдно, я до сих пор зарекся спрашивать режиссера, что значит тот или иной элемент в его фильме, потому что, конечно, это неверно, да, тысячи интерпретаций, для этого и не делается кино, чтобы каждый зритель истолковывал это в рамках своей собственной сетки, это не режиссерской. Я вот посмотрел на этой выставке, когда видишь эти кадры, вдруг возникают совершенно абсурдные идеи. Например, я смотрю на вашего рыбака и думаю, это Никита Михалков. Как это уже совершенно моя какая-то бредовая фантазия, но он реально похож на Михалкова. Я думаю, что вам не приходило в голову это, когда вы рисовали.
Нет,
да?
Абсолютно.
Но тоже как подсознание придумывает это. Я знаю, что вы японофил, да. И что вы часто ездите в Японию. Ну, ваш фильм один японский, да, «Дождливые дни». Расскажите,
не один даже.
Да, расскажите, как возникла эта любовь к Японии.
Сейчас уже даже трудно вспомнить. Наверное, это случилось после первой поездки в Японию. Я тогда еще об этой стране ничего практически не знал. Но благодаря японским друзьям они меня очень умело ввели в культуру этой страны. И мне она очень-очень понравилась, заинтересовала. Их философия жизненная. После этого я стал как-то больше интересоваться японской культурой, кино. Пересмотрел все фильмы Куросавы. Причем был поражен даже тем, что, скажем, его известные фильмы «Семь самураев» или «Росомон», они как будто бы затмили, на мой взгляд, совершенно гениальный фильм.
Тедескаден.
На мой взгляд, вообще просто гениальный фильм. Да, да, но он как-то затерялся на фоне основных главных работ. Когда я посмотрел Тедескаден, тогда вот именно этот фильм показался мне наиболее близким тому, что я делаю. Открыл мне глаза на какую-то новую страницу японской культуры. Ну и, естественно, поэзия Басё и Иса, Кобаяси. Да, мне очень интересна Япония. Страна и как люди.
Я думаю, что российский зритель, увидев ваши фильмы, конечно, проведет параллели не с Японией, а с советской, наверное, анимацией, советской школы. Вы учились у Петра Думала, я знаю.
Да.
Но это совсем другая традиция. Вообще ничего японского нет. Это...
Да, там нет ничего японского и ничего даже близко стоящего к России. Это совершенно другая школа.
Скорее, ближе, наверное, к Чехии, потому что это общая традиция. Ну, точно европейская, темная, мрачная. Но, надо сказать, что учитель на вас очень мало повлиял.
Да, наверное, это, в общем-то, неплохо, когда влияние учителя на ученика, оно не очевидно. Когда ученик берет от учителя то, что нужно взять, а не копирует своего мастера. Хотя у меня было очень много. Вообще, если так подумать, учителей у меня было много. Не непосредственных учителей, но от которых я много что взял. В частности, конечно, сначала я был просто очарован фильмом Минерштейна. Наверное, через это многие проходили. Я еще позже узнал, что он русский режиссер, потому что в Латвии он был настолько популярный, «Ёжик в тумане», и он был переведен на латышский язык, и многие до сих пор латыши, они считают его своим фильмом, что очень удивительно. Тут был такой интересный момент, я вышел на улицу один раз, вот, зима, и дети, латыши, дети играют в снежки, и вдруг одна девочка говорит: «Я буду ежиком в тумане». Это тоже на меня так произвело впечатление. Конечно, татарский, Ковалев, это замечательная студия «Пилот», пиарный эстонский режиссер повлиял на мое творчество, можно сказать.
Студия «Пилот» и ваша студия «Луноход», наверное.
Да, когда я создавал студию, нужно было найти какое-то название. Я, честно говоря, не очень обладаю такой фантазией на бренды. Я просто исходил из такого, скажем, немножко, может быть, связанного с философией того, что это был первый аппарат, посланный на Луну, открывая и передавая информацию совершенно какой-то неизвестной части нашей Вселенной. Кроме того, это случилось именно в тот год, когда я родился. Я решил, что, в принципе, это очень близко мне, потому что именно когда я родился, я тоже делал эти первые шаги совершенно на неизвестной мне еще тогда планете. С тех пор эту информацию я все время передаю зрителю. Все, что я открываю, все, что я нахожу, я просто выкладываю видеоряд в анимацию, и я просто этим делюсь своими впечатлениями, переживаниями, открытиями со зрителями. Поэтому мне кажется, что «Луноход» был самым подходящим названием.
Это какой, 70-й, 71-й?
Да, это был 70-й год. Mm-hmm. Это было осень 70-го года.
И вы родились в Риге, то есть вы абсолютно...
Нет, я родился в городе Даугавпилс. Такой русский город в Латвии. Но я прожил там довольно немного, потом мы переехали уже в Ригу. Но я все равно чувствую какие-то корни с этим городом. И часто довольно там бываю. К сожалению, даугавпилчанином себя назвать не могу.
Вы такой латышский русский. Вы укоренены в латышской культуре.
Да, наверное, так уже сложилось просто исторически. У меня фактически нет ничего общего с Россией, поскольку я там никогда не жил. В советское время мы там часто ездили с друзьями, это было всегда забавно и интересно. Но приезжая в Россию, я не чувствую себя связанным с этой страной. Мне очень много что импонирует в русских людях и в России. Я много вижу недостатков, что там происходит сейчас и как живут люди. Это, к сожалению, грустно.
То есть вот это обаяние русского мира, которое очень многих захватило сейчас на бывших окраинах империи, вас не очаровывает?
Нет, мне нравится глубинка. С удовольствием езжу в маленькие российские города. В осенью, в прошлом году был во Пскове, спустя много-много лет. С удовольствием посетил монастыри и церкви, пообщался с людьми. Нет, не так все плохо, конечно. Безусловно, я русский человек, и это часть моей культуры.
Ну, я имел в виду вот это вот такой политический ура-патриотизм, который сейчас...
Нет, этого я не понимаю. Мне всегда казалось, что Россия, да, это мощная держава, это богатая страна. Для меня она всегда была такой пацифистской, которая...
Ничего себе!
Ну, в плане того, что, во всяком случае, страна, которая не лезла за пределы своей, скажем, границы. Конечно, были там исторические моменты разные, связанные с войнами. Как-то вот у меня такой стереотип сложился, что все-таки...
Сама история Латвии доказывает обратное.
Да, нет, ну это же было уже какое время. Я говорю сейчас о...
До советского
периода.
Империя создавалась до всякого советского периода.
Да, ну там, конечно, все очень сложно в истории. Но агрессором я бы Россию не назвал. Именно до советского периода.
Да, тогда были просто другие подходы, другие представления о границах и вообще обо
всем. Мы можем тогда назвать агрессором и Швецию, и Польшу, ну, естественно, Германию. Кто только не был, скажем, той же Латвии.
Да, границы Европы перекраивались бесконечно.
Конечно.
Но сейчас вот Нарштейн, один из ваших учителей, это очень многих шокировало, выступил, может, вы видели, может, нет, с такими пропутинскими заявлениями, что Крым нужно было отнять у Украины, и интеллигентная публика в России совершенно потрясена и шокирована его высказываниями и так далее. Вот уж от кого не ожидали. Но...
Ну, это бывает. У нас тоже в Латвии есть люди, которые, скажем, для всех ассоциировались с такими крайними националистами, осуждающими вообще все, что связано с Россией, с Советским Союзом. И в то же время недавно там прозвучали высказывания в поддержку оккупации Крыма, как это сейчас называется, присоединение в довольно принудительном порядке. Это тоже многих шокировало. Как так? Человек с таким крайним националистическим мировоззрением, но вдруг открывает совершенно другое.
Ну, бог с ним, это вообще не имеет никакого отношения к кино. Как вы себя воспринимаете больше? Как художник, который делает мультфильмы, или как аниматор, который использует живопись в качестве подручного средства? Не знаю, можно ли такое разделение сделать?
Я бы не разделял, наверное, поскольку я вообще на самом деле не задумываюсь, кто я такой. Художник, аниматор, режиссер. Сложный вопрос. Наверное, скорее всего, просто я люблю рисовать, я люблю живопись, и люблю перекладывать ее во времени, добавлять движение. Я получаю от этого громадное удовольствие, когда я вижу, когда статичная картина вдруг оживает, что в ней что-то происходит, она начинает разговаривать, посылает какие-то сообщения. В процессе работы над фильмом у нас идет такой обоюдный контакт, не односторонний контакт с моей стороны, что я вот рисую персонажа, заставляю его двигаться. Очень часто он мне подсказывает, что я должен с ним сделать, как я должен к нему относиться, куда я должен его поставить. Мне подсказывает все время. У нас происходит диалог. Иногда даже спор. Нет, так не будет. По-твоему, не будет. Он говорит, нет, будет. И тогда мы как-то находим компромисс. Если это такой интересный процесс. Это как процесс медитации. Я вне этого мира. Я уже в другом мире нахожусь, когда я работаю.
Единственный фильм, который как-то выпадает из этого цикла, это «Вилла Антропов». Но, наверное, потому что вы его делали в соавторстве. И это не ваша, скорее, идея.
Идея это у нас напополам. Эстонским режиссером Каспаром Янсесом, моим хорошим другом. Там тоже были компромиссы. Мы очень разные. Мы с ним очень разные. Представитель эстонской школы. Это такая очень сатиричный подход, сатира, юмор такой специфический. Там был компромисс. Я больше подошел к этому как эстет, отдав ему больше возможности писать сценарий. Конечно, мы его вместе создавали, писали, там обсуждали. Но по большей части, конечно, сценарий писался Каспаром. долгий очень процесс был. По-моему, это самый длинный фильм, который я когда-либо делал. Он занял у нас в общей сложности чуть больше 3 лет. Несмотря на то, что он делался на 2 студиях параллельно, было очень много людей увлечено. Но препродакционный процесс, вот это, именно до того, когда мы начали анимацию, это был очень такой долгий, мучительный процесс. Разделенные расстояния, нам нужно было встречаться, обсуждать, и мы оба заняты. Встречались часто на фестивалях, жили в одной комнате, было такое забавное время. Вот. Но каким-то образом, да, сделан. Фильм получился немножко, наверное, для меня это такой выброс наболевшего, что-то такое вот. Оно где-то вот все время сидело, хотелось высказаться. Сначала начиналось это все как сатира на такой постсоветский союз, потом это переросло уже такой глобальный масштаб.
Вообще на всю Европу.
Общеевропейская проблема. И что интересно, что фильм стал особенно актуален даже сейчас.
Конечно, с беженцами.
Беженцам, да. Ходил слышать интересные такие высказывания от зрителей после фильма, что не являюсь ли я расистом.
Я вообще думаю, что левые должны быть очень против этого фильма, потому что он против вообще левого дискурса.
Этот вопрос меня ставил в тупик. Вы расист? Я не знаю, что ответить, потому что, конечно, нет. Но, не знаю, мне кажется, что человек, который задает такой вопрос, он
идиот.
Уже, в принципе, нет. Он, в принципе, сам, наверное, не так далеко стоит от расизма, потому что, а давайте перевернем все наоборот, да, давайте сделаем главного героя представителем европейской расы и всех остальных выходцами из Африки. Но это разве не расизм? Это тоже самый расизм. Я не разделяю людей на цвет кожи, просто я хотел показать, что есть мир, который более реален, чем наш, современный, развитый, там, не знаю, капиталистический какой-то, еще мир, что есть более естественный мир, где люди живут в бедноте, у них ничего нет, у них есть войны, у них есть проблемы, но та жизнь, в которой они живут, она более естественная, она вот такая, какая она была тысячи лет назад, она на таком уровне осталась. И у них есть чему поучиться нам, прагматикам европейским, западным.
Вы бывали в Африке?
Нет, к сожалению, нет. Я не бывал.
Очень советую.
Но вот кроме Японии, это вот, скажем, мое второе увлечение, это вот афромузыка. Мне очень нравится африканская музыка, мне очень нравится блюз. Я люблю, обожаю страшно регги.
Даже не обратил внимания, что ваш герой Вилли Антропов чернокожий, настолько это было неважно, потому что главное то, что не герои чернокожие, а то, что люди надувные. В этом же смысл, что они все сдуваются, и весь этот европейский мир сдувается. Но, честно говоря, у меня нет ощущения, как у очень многих, особенно у русских сейчас, ощущения, что Европа находится под какой-то опасностью, и что вообще вся европейская цивилизация дрожит, рухнет, исчезнет под потоком вот этих вот реальных людей. Мне кажется, что это чистая фантазия.
Я думаю, что это вызвано каким-то комплексом. Естественно, связано с историей, может быть, потому что, например, то, что происходит в Латвии сейчас. Большинство людей, конечно, радикально против беженцев настроены. Боюсь ошибиться, но я думаю, что это точно абсолютное большинство. Но это вызвано, опять же, историческими фактами. Латвии пришлось пережить столько оккупаций, столько...
Только на памяти этого поколения 2 оккупации, это 3 да, даже,
да,
можно
да,
сказать.
Когда люди бежали от советской власти, страна была обнищавшая именно благодаря тому, что просто практически не осталось местных жителей. Потом ее заселяли в советское время выходцами из других частей Советского Союза. Фактически, когда возобновилась республика, ситуация была такая, что латышский язык был фактически на грани вымирания, потому что большинство говорило уже по-русски. Латышское население было тоже там составляло каких-то 50%. Сейчас люди чего они опасаются? То есть они опасаются, что они будут подвержены опять этому вымиранию. Уже сейчас хватает экономических проблем. Очень многие люди уезжают на Запад работать и там остаются.
Ну и слава богу, это нормальный процесс. Границ вообще не должно быть.
Конечно. Я пытаюсь обосновать эту фобию, эти страхи. Их можно понять, хотя я, конечно, с этим не согласен. Я не думаю, что это важная проблема какая-то.
Да уж и какие в Латвии это беженцы. Это 3,5 человека. Обычно больше всего боятся беженцев там, где их нет. Например, Чехии и Словакии. Вот я живу в Праге много лет. Там нет никаких беженцев. Более того, беженцы не хотят бежать в Чехию. Но истерика в масс-медиа и правые партии сейчас страшно усилились. Бесконечные дискуссии только о беженцах, но беженцев нет. Больше всего истерики в этих странах. Закрыть расширить границы, построить заборы. Просто чудовищный шовинизм растет. Опять же, это очень мало отношения имеет к вашему фильму, который совсем о другом. Но понятно, почему вас раздражают вот эти вот дутые люди, которые так и мыслят. Страшная постсоветская пошлость. Владимир, понятно, нас услышат какие-то молодые аниматоры и скажут, вот человек снимает 2 года 5-минутный фильм, но он же не может заниматься этим просто вот так вот. Как вот жить аниматору, который делает вот такой вот маленький некоммерческий 5-минутный фильм 2 года? Значит, реклама?
Нет, вот рекламы нет. Я уже давно не занимаюсь рекламой. Я живу тем, что я делаю. Я делаю свое авторское кино, и я считаю, что мне очень повезло, что я могу получить средства от государства на фильм. Фактически, я живу на государственные деньги, которые выданы на фильм, но я уже давно вырос из того времени, когда хочется все время чего-то больше. Я как-то смирился с тем, что у меня есть, и не хватает звезд с неба, я не нужен дорогие машины, и я живу в однокомнатной квартире. Я просто счастлив тем, что у меня есть то, чем я занимаюсь. Это мне приносит огромное удовлетворение, и я не чувствую себе нагрузки какой-то, да, что, как говорят, как деньги портят человека. Они портят человека тем, что когда они есть, и всегда хочется больше, правильно, да? Угу. Вот, и от этого человек теряет покой, он становится раздражительным, у него появляются страхи за будущее, за что-то. Да. То есть я, наверное, в этом плане я живу сегодняшним днем. Вот я сегодня работаю, у меня есть хлеб, у меня есть чай, и что будет завтра, мы не знаем.
Буддийский подход, это
да,
японский.
Я был в Непале, провел замечательный месяц среди буддийских монахов в монастыре, медитировал и слушал лекции ламы. На многие вещи мне открыл глаза. Я вернулся оттуда совершенно другим человеком, совершенно другими взглядами. Мне ничего не нужно больше в этой жизни. Главное, чтобы все были живы-здоровы, чтобы не было войны, и чтобы я мог делать то, что мне нравится.
Чтобы были акварельные краски, кисти, бумага.
Да, чтобы они желательно были подешевле. Поскольку, да, это, конечно, очень...
Латвийское государство спонсирует некоммерческую анимацию. То есть просто вот дает деньги художнику. Это здорово.
Да, это здорово. Я считаю, что мы в этом плане привилегированы. Потому что я знаю, какая ситуация во многих странах, даже Европы, да, в богатых странах, возьмем ту же Швецию.
Да, в Америке, если вы такое расскажете, вам скажут вообще.
Я не представляю, как люди, занимающиеся авторским кино, когда они вообще выживают в Америке, где фактически нет ни одного фонда. Даже не то, что государственного, там даже частные фонды не поддерживают. То есть все на плечах самих режиссеров, они каким-то образом должны искать эти деньги, собирать эти пожертвования. Это ужасная ситуация.
Я вчера смотрел, здесь есть фильм документальный про Шанталь Акерман. Она рассказывает, как она работала билетером в кино, в порно-кинотеатре, продавала один билет двоим. Эта разница, значит, засовывала себе в карман и на эти деньги сделала 2 своих первых фильма, а потом случайно украла 4 ящика пленки где-то на какой-то студии. Боялась, что за ней полиция побежит. И третий фильм сняла на этой пленке 35-миллиметровую. В Америке, в Нью-Йорке такая история. Я не знал, что в Латвии такая есть программа.
Не, ну у нас, конечно, не все так радужно. Ну, да? То есть это не значит, что я подготовил проект и сразу получил деньги и начинаю работать. То есть, конечно, это все зависит от качества проекта, от его аттрактивности, идейного содержания. Там есть свои, конечно, рамки, как везде существует определенная бюрократия. Я должен признаться, что когда я готовлю новый проект, я абсолютно не уверен в завтрашнем дне. Я не знаю, что будет, если у меня не будет денег на этот фильм. Ну, хорошо, опять же, я подхожу с той же философией буддизма.
Нет, так нет.
Будет завтра, там будем решать и думать, что делать. В конце концов, это не мой принцип вообще не делать рекламу. Просто мне это не нравится. Это отнимает уйму сил, энергии. Это абсолютно...
Не убивает мозг.
Убивает мозг. Нет никакого результата удовлетворения от этой работы. Потому что это одноразовый продукт, который прошел 1-2 в телевизор, доставил кучу раздражения зрителям, поскольку
прерывает
рекламу, и рекламу сделать остроумной очень сложно, если ею занимаются непрофессионалы. Мы художники, мы не придумываем эту рекламу, как ее сделать, как ее донести до зрителя, чтобы она была интересной, там, или смешной, или там, остроумной. Это все разрабатывается в агентствах. К сожалению, там профессионалов раз-два я общался. Я думаю, что вообще последние 10 лет латвийская анимация
на подъеме.
Очень-очень быстро развивается. Да, и это связано, конечно, опять же, с финансовой поддержкой, которая улучшилась за последние годы. Лет 10 назад это было довольно сложно. Сейчас тенденция к улучшению наблюдается, и, ну, слава богу.
Сейчас делаете новый фильм, уже, наверное, тоже не первый год.
Нет, я вот сейчас только что закончил фильм. Сейчас готовлюсь начать новый фильм который уже год целый готовлю, писал сценарий.
Сколько минут?
Я думаю, что это будет 7-минутный фильм. Я не могу сделать больше, поскольку я работаю этим
вот так.
Как в каменном веке, мне просто все очень тяжело дается, и каждый кадр, каждый рисунок для меня это большая ответственность, он занимает очень много времени, вкладываю туда так много, что я не готов делать большие фильмы, долгие фильмы.
7-минутный фильм иногда сложнее, чем сериал какой-то, но интересно, конечно, посмотреть весь фильм кадр за кадром, как вы его делаете, может быть, когда-нибудь вот сделают такую выставку, было бы интересно.
У меня была
по одному фильму.
Была мысль разложить...
Весь фильм сделать одну выставку?
Нет, взять просто секунду, одну секунду из фильма и сделать в этой секунде выставку, просто эти кадры, да.
Секунда — это сколько картинок примерно?
Ну, это в зависимости. Обычно это где-то 12 рисунков. 12 рисунков — одна секунда. Бывает 24. Когда вот на стене будет это одна секунда, вот где 12 рисунков, которые между собой практически ничем не отличаются. А что такое одна секунда? Это миг. А 12
там акварелей. Одно движение какое-то микроскопическое.
12 акварелей.
Да.
Ужасно это. Я думаю, что это даже
без всякого шаблона. То есть вы просто... Или все-таки есть какой-то шаблон?
Нет,
просто рисуете заново с нуля.
Конечно.
Все.
Конечно. У меня был очень интересный опыт, когда я делал свой студенческий фильм в Швеции. Я его делал непосредственно под камерой. У меня не было никакого видеоконтроля. То есть я не мог видеть, что я уже сделал. Вот сейчас все эти технологии, они допускают такую возможность. Может, ты можешь прокрутить уже снятый материал, да и что-то даже исправить. А тогда это было вообще, это была камера, и я вслепую под ней писал маслом. Что там получалось, я узнавал через 2 недели, когда получал материал из лаборатории. Вот эти 2 недели, это был для меня стресс, потому что я не мог продолжать работу, я не мог перестраивать сцену, то есть я должен был ждать. Это был изумительный опыт вообще. Это вслепую ты делаешь что-то, и потом, в конце концов, через 2 недели получаешь материал на этой пленке, смотришь, и это магия. Как это все вот начинает двигаться, работать.
Только настоящий буддист способен на такой труд.
Я не настоящий буддист.
Настоящий буддист только сам Будда. Все остальные ученики.
Да и Будда не буддист.
Разговор с аниматором Владимиром Лещевым, записанный на кинофестивале в Бергамо. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Культурный дневник», у микрофона Дмитрий Волчек. В 1995 году бесследно исчез миллионер Борис Осипов. В прошлом кабинетный ученый, университетский преподаватель. В период перестройки он стал одним из самых успешных предпринимателей Латвии. Открывал одну фирму за другой, занимался разными типами бизнеса, торговал продовольствием, ювелирными изделиями, пока не нашел себя в банковском деле. Основанный им Топ-банк в период дикого капитализма был построен по типу финансовой пирамиды и привлек тысячи вкладчиков льготными условиями и обещаниями фантастических прибылей. Борис Осипов быстро стал миллионером и не жалел денег, как на собственные развлечения, так и на благотворительные проекты. Облагодетельствованные им рижане до сих пор вспоминают небывалую щедрость Бориса Осипова. Банкир оставил старую семью и женился на молодой привлекательной блондинке Дайге. У него появились дома, роскошные автомобили, охрана. Как обычно бывает с пирамидами, Топ-банк рухнул, и у его закрытых дверей выстроились обманутые вкладчики. Но Борис и Дайга исчезли, а денег в сейфах не оказалось. Говорили, что владелец банка похитил и где-то закопал 6 миллионов латвийских латов. Ходили слухи, что его убили в Лондоне. Дочери от первого брака ничего не знали о судьбе отца, пока, наконец, 18 лет спустя из Интерпола не поступило сообщение, что в психиатрической клинике в Малайзии находится человек, очень на него похожий. С этого сообщения Интерпола начинаются документальные фильмы Евы Азолини «Мой отец – банкир». Старшая дочь Бориса Осипова решила снять фильм о судьбе отца и вместе со съемочной группой отправилась в Малайзию. Загорелый, наголо бритый человек, который встретил ее в лечебнице, был совсем не похож на Бориса, в былые времена носившего окладистую бороду. Он настороженно встретил гостей, объявил, что никакой дочери у него нет. Русские и латышские языки он почти забыл и говорил только на не очень хорошем английском. И Ева тоже не была уверена, что это ее отец. Лишь после нескольких минут разговора они узнали друг друга. Выяснилось, что Борис Осипов действительно страдает душевной болезнью, но она не приносит ему никаких страданий. Напротив, он счастлив, позитивен и уверен, что у него есть великая миссия – облагодетельствовать Малайзию. Самое странное в этой истории то, что и его жена, блондинка Дайга, вернувшаяся в Латвию, тоже заболела шизофренией. Ева Азолини решила снять документальный фильм не только о судьбе своего отца, но и об историческом переломе, когда те качества, которые в СССР всячески искоренялись, предприимчество, стяжательство, стали самыми востребованными, и быстро возник класс вульгарных новоришей. В это время прежние ценности были где-то позабыты, а на их место еще не пришли другие, и это было ужасное потрясение. «Мы просто не были готовы к этому», — говорила она после премьеры. Фильм «Мой отец-банкир», вышедший в латвийский прокат в 2015 году и пользующийся большим успехом, завершается видеообращением, которое прислал Борис Осипов из малайзийской лечебницы. Он говорил, что хочет вернуться на родину и просил о помощи. И Ева Азолиня рассказала мне о том, как начиналась и как завершилась эта история.
Вы знаете, что меня поразило в вашем фильме, что, в общем-то, эта история довольно мрачная, довольно драматическая. Ее можно было бы рассказать совсем по-другому, так депрессивно, трагически и так далее, но вы ее рассказали очень остроумно. В общем, можно сказать даже, что в какой-то степени это комедия. Но я думаю, что вы не всегда эту свою историю воспринимали как такую комическую, особенно в 95-м году, когда ваш отец пропал и начались все эти события. Почему вы вот решили в таком духе ее подать?
Конечно, все правильно, так и было. Было так, что это было для меня не комедия, конечно, когда он пропал, но когда я как режиссер делала этот фильм, я поняла, что я ни в коем случае не буду это делать как такое трагическое, тяжелое, что-то такое, чтобы людям навешать это на голову, чтобы они все там дальше жили. Потому что мне очень важно стоять отдельно от этого фильма и смотреть как бы снаружи. И я как человек, мне просто юмор, это такой вариант, как можно держаться вообще на земле, нормально, на ногах. И это мой способ, как я с миром коммуницирую. И мой отец тоже был таким человеком, про которого даже трудно было так тяжело и так как-то рассказать. Он сам, я думаю, очень оптимист такой был. Это его оптимизм его и вытащил через эти все годы, я думаю. Там другой уже давно бы помер, да. Конечно, когда я вообще начала этот фильм делать, во мне две части такие, которые между собой как бы боролись. Одно было, я как дочь иду искать отца действительно, а второе, я как режиссер делаю фильм. И довольно трудно было, потому что я когда его шла встречать через газон, где эта деталь такая в фильме есть, я действительно хотела убежать от этого места, но я была как бы на работе. Мне страшно было очень, но я была на работе.
Ваш отец был преподавателем университета, то есть советским интеллигентом, можно сказать. Вот тогда, в 80-х годах, в начале 90-х, как вы воспринимали вот это превращение вашей семьи, семьи такого советского интеллигента, в семью кооператора, капиталиста, буржуя. Вам нравилось это превращение или вы чувствовали какое-то смущение?
Вот именно это и было самое трагическое в этой истории, потому что я помню его как человек, который с одной рукой красит стенку, с другой книгу читает. И я помню, всегда в школу водил меня, он сидел, всегда что-то читал в автобусе. И когда это все превращалось на что-то такое жуткое, такое псейдо, какое-то богатство, какие-то пластмассовое золото какое-то, все, мне так страшно это все было видеть. Я видела, как он теряет все, что у него было. Просто это Советский Союз, когда все менялось, старые все эти ценности, они как бы погибли, и другие не было их еще. Люди очень такие были растерянные, а он очень бросался сразу на ту сторону, на вот капитализм, Запад, все такое блестящее. Но это, конечно, не то, что есть Запад, это все, это псевдо. Это было самое трудное, да, видеть, как он меняется. Я его ненавидела, мне было стыдно за него.
Он ведь русскоязычный был в основном. Вы как в семье говорили? На двух языках? По-латышски и по-русски? Я не знаю его историю. Он из коренных жителей Латвии или его родственники переселились уже после советской оккупации?
Отец его был, вот так называемый этот оккупант наш, да. Но он был очень-очень приятный человек, но отец его был офицером. Мать Бориса, она из Кабардо-Балкарии. И это чувство, когда нет корней, я думаю, это чувство у него всегда было. Потому что он себя чувствовал, я думаю, как человек без настоящих корней. Он здесь был, знаете, это трудно было. Но он очень хорошо выучил латышский язык. Мы все мне говорили на латышском. Он читал трудную литературу. Писателей таких, которые, ну, латышские писатели, которых трудно читать. Он делал все, чтобы выучить латышский. И мы так и все мне говорили. На латышском говорили.
А как-то в политическом движении за независимость Латвии ваша семья участвовала или вы были аполитичными?
Я помню, мать включала телевизор, когда там происходили все эти мероприятия. Сидела и боялась просто. Отец сидел и злился. Ему казалось, что этот момент не петь песни, идти там в какие-то транспарентами, но сейчас начинается действие, мы начинаем действовать. Вот то, что ему как-то казалось, что латыши, они немного песни, там все это такое, но надо действие. Ну, конечно, не знаю, кто там был прав, но он не чувствовал, что он должен идти вместе с латышами, с транспарентами, так я могу сказать. Он был аполитичен, абсолютно, абсолютно.
А вы в юности не ходили на митинги?
Ой, мне было так трудно, я хотела так быть там. Я там была, я во всех мероприятиях была всегда, и мне это было очень-очень важно. Но это была какая-то оппозиция с отцом. Мы там не были вместе в этом.
Когда он исчез в 95-м году, вы были уверены, что он погиб, или все-таки подозревали, что он жив и где-то скрывается за границей?
Знаете, я никогда себя не чувствовала, ни тогда, ни потом, через уже годы, как человеку, у которого отец мог вообще умереть как-то. Мне казалось невозможно. Единственное, что мне казалось, если кто-нибудь, ну, не знаю, машина на него, может быть, наехала, да, но мне кажется, что он везде всегда пройдет, как-то с сухими ногами. Мне кажется, это голова у него так работала, что он видел несколько шагов вперед. Но, конечно, за него переживала. Я не переживала абсолютно за этих вкладчиков. Это действительно так было. Мне казалось, они не шли там, ну что. А мне, я за него переживала не как за отца, а как за старшего брата.
Вы замечали какие-то признаки душевной болезни тогда, в начале 90-х годов, какого-то психического расстройства или нет?
Ну, например, моя мать, она говорит, ей кажется, что он всегда был таким. Но мне кажется, что это просто другой менталитет. Он же из Кавказа, это другой менталитет. Он, конечно, был очень вспыльчивый. С полуоборота он стал таким сердитым, и потом очень быстро проходило это так. Но когда я приехала из Малайзии с материалом, я не могла понять. Мне казалось, что он такой гуру, который там сидел 15 лет, медитировал, он такой особенный. А все мне говорили, что он просто больной. Я ехала с материалом, встречала психиатра одного и показывала. Она говорит, нет, ну знаете, мне кажется, что это, конечно, болезнь. И она говорила, а он раньше не был так очень всегда в плюсах. Ну, как бы слишком. Вот только вот высматривает самый хороший сценарий. Ну, да, я могу сказать, так было, наверное. Мне кажется, он всегда положился, что все выйдет хорошо. Но в этот раз этот банк, конечно, он просто ничего не мог уже больше сделать, и тогда надо было бежать. Не знаю, болезнь, а шизофрения диагноз, она такая хитрая, мне кажется. Может быть, и она скрывалась где-нибудь в нем.
Да, но некоторые психиатры вообще считают, что шизофрения не существует. Это очень спорная вещь.
Да, да. И, конечно, меня поразило абсолютно, что они оба с этой девушкой считаются шизофрениками, что это было у них у обоих.
А какая ее судьба? Она по-прежнему в психиатрической больнице?
Мне кажется, вообще это она одна, вот единственная жертва этой всей ситуации, действительно, эта девушка. Она абсолютно всю свою жизнь погубила. Она приехала обратно через несколько лет. И она все время сидит на таблетках. Я встречала ее отца. Хотела просить тоже, конечно, сниматься, но я поняла, что это не эстетично, не нужно. И он, конечно, запретил вообще встречаться с ней. Так что она абсолютно больной человек. И если мой отец счастливый со своей болезнью, то она не знает, как себя чувствует.
Вы в фильме практически не рассказываете, где он провел все эти 18 лет. Как все это произошло? Вот он уехал тогда из Латвии, и вы думали, что он увез эти 6 миллионов, довольно большие деньги вкладчиков. А что на самом деле было? И он скитался ведь по многим странам. И как он оказался в результате в Малайзии?
Во-первых, мне нужна была цифра. 6 миллионов я получила от одной книги. Один журналист, он придумал, что это деньги, которые люди вкладывали, плюс, что они хотели достать обратно, и вот эти банковские, все эти техника, там, что там было, получились эти 6 миллионов. Выехал он из Латвии сначала вместе с этой девушкой на Сейшельские острова, и, как он рассказывал, сразу пытался дальше добираться до Маврицы, где у него был план делать новый банк. Там сразу его нашли хвост, рэкет. И они поняли, что надо быстренько менять билет, и они ехали дальше в Сингапур. Этот план был от того, что он сам для себя сделал паспорт, что он как бы греческий гражданин, а эта девушка, она была латвийской гражданин. Малайзия не могла ехать. Малайзия была самая хорошая точка, но не получалось. Это Малайзия, они ехали в Сингапур, но это, конечно, было самое плохое место, где находиться людям, которые хотят что-нибудь сделать нелегально, потому что там очень все, ну, как бы система. Ну и, конечно, два человека, которых ищет Интерпол, которые видны, один такой маленький кавказец, одна такая длинная блондинка, они не говорят на английском, на малайском, на сингапурском, ни на каком языке, только на латышском, русском, немножко на немецком, но они должны были скрываться. Притом девушка сказала, если ты хочешь кем-нибудь быть еще, ты должен жить в отеле с 5 звездочками, но они так начали, а закончили в квартире без окнов, совсем такое. Конечно, все это было очень трудно, потому что они ссорились, она переживала, она плакала, пытались какую-то работу искать, но это все было невозможно. Ну и тогда, конечно, он понял, что с ней очень плохо, и как-то получилось, что ее можно было доставить обратно в Латвию. Приехала ее подруга, она как бы потеряла паспорт, отдала этой девушке, они там прически делали одинаковые, она как-то добралась обратно в Латвию. А он остался в Сингапуре один. В общем, он понял, что надо попасть как-то в Малайзию, но, конечно, денег не было, никаких вариантов вообще не было. И он решил плавать 5 километров, это граница водяная такая, вот, и он решил плавать под воду с плавками, как называется, плавки, ну, эти...
Ласты.
С ластами, да, и трубкой. Ну, он рассказывал, я помню, что я там ходил где-нибудь в этой речке там рыбачить, там же эти водяные змеи, там все, там крокодилы, не знаю, там доберманы бегают. Но ему как-то удалось нырнуть в эту воду, пока никто не видит или не знаю вообще. Он говорит, там все эти лодки туда-сюда эти едут. И он так он плавал. Он плавал 5 километров. Ну, конечно, спорт. Он очень занимался вольной борьбой всю жизнь. Ну, конечно, это спорт и оптимизм, мне кажется, его вытянул. Там другое-то не мог вообще даже это представить себе делать. Помнит, он с платками вылезает, там в шортах каких-то. 5 часов утра где-то было вообще утро. Такой звук, не понимаю, что это за звук, а там азанна, там это утро, когда в монастыри исламские там гремят. Но это началась его такая жизнь там. Но там, он говорит, люди очень помогали ему, он встречал людей, он там жил у них, все это было. Он рассказывал очень долго, очень много, что от этого правда, что нет. Через 15 лет он рассказывает, что был такой момент, когда он услышал в голове музыку. И на следующий день эта музыка пришла на голос, который начал ему говорить, что надо делать. Этот голос говорил, тебе надо попасть в другое место, в лучшее место, где ты сейчас, я тебе помогу. И он говорит, он начал с этим голосом даже разговаривать, как мне туда попасть и что это за место. Но это психиатрическая клиника, и тебе надо брать велосипеды, ночью ехать через огромную эту дорогу, где на 6 линиях идут машины. Но это и он делал. И потом в клинике я спрашивала, где вы его нашли? Ну, они говорят, но он ехал на велосипеде через дорогу ночью. Ну, так и было. Так он попал в эту клинику. Ну, конечно, отношение там великолепное. Он там пришел и сказал, что он просто Стивен какой-то. Он даже свое имя не назвал. Но как-то там получилось так, что все-таки в Латвии... Наверное, он как-то сказал, что он из Латвии. И послали фотографию, потому что его же искали. Но в тот момент, когда мы получили эту фотографию, уже было дело закрыто.
Он больше не был в розыске Интерпола.
Да, он не был больше в розыске. И это и нас, как-то мы начали думать, что, может быть, это его способ, как попасть обратно в Латвию. Я его искала. Но он был человек, который всегда для всех что-нибудь сделает, придумает, поможет. Мне казалось, как мы можем сидеть, ничего не делать. Может быть, он нас просит так, чтобы мы ему помогали попасть обратно.
То есть вы думали, что он, может быть, симулирует болезнь, чтобы вернуться?
Да, потому что вот это симулирование болезни, это же очень, это вообще был почерк. Его, и они так делали, ну, многие так делали. И из армии, как бы, чтобы скрыться, да, или в этих банковских делах, если ты несешь кому-то деньги, чтобы что-нибудь прокрутить, и там эти деньги не поднимают, потому что, ну, нельзя, или они слишком маленькие, или что-нибудь, то делают быстренько белый лист. Как бы этот человек, кто это делал, он не понимает, что он делает. Потому я думала, что это его, ну, такое, идея такая, да.
Но убедили, что он действительно болен, когда его увидели.
Когда его увидела, я сначала думала, что это, может быть, вообще не он. Потому что он так странно выглядел, так очень хорошо он выглядел просто. Очень-очень таким, ну...
Загорелый.
Да, загорелый. Он выглядел, как мне казалось, что это какая-то огромная страшная ошибка. И это вообще не он. И он меня не узнал вообще. Ну, конечно, несколько фраз там на русском он сказал, мне уже казалось, ну, наверное, все-таки есть, но он так странно выглядел, действительно каким-то странным. А потом я заметила на голове эти маленькие как шрамы, когда он сажал волосы в 90-е годы. Эти были все эти левые конторы, которые предлагали волосы сажать. Он тоже это делал и заметила. Но все это, конечно, отстало потом. А остались такие маленькие швы. Но эти заметила, мне казалось тогда, ну да. Ну кто еще может быть? Еще, конечно, есть такое дело, которое мы не можем вообще скрыть. Это language of туловище. Как
люди. Да. Движение, да, конечно.
Да. Вот это то, что невозможно скрыть. И юмор, и такие, он сказал, you make circus. И я поняла что сразу, что это он, потому что это его было выражение такое. Ну, тогда уже, да, тогда уже этот пинг-понг начался, с ним 10 минут мы там говорили, вообще не монтировали практически, это все поставили на фильме, как и было. Эти все минуты, этот пинг-понг, который мы играли, чтобы он хотел понять, почему камера, что и как, а я ему доказать, что это я, его дочка, и что я не менялась. Знаете, как людям, может быть, кажется, что вот прошло столько лет, она, может быть, стала такая плохая, она работает на полиции, ну, что-нибудь такое, я думаю, может быть, он чувствует. Он боится просто сказать, что он меня, ну, узнал. Может быть, я с Интерполом работаю, я его так глубоко ненавижу. Ну, все это, конечно, все в моей голове было, я поняла, почему это так. Но до сих пор я не знаю. Понял, что я или не понял, и скрывался, или что там было.
Поразительно хорошо выглядит эта клиника, в которой его держат. Просто даже представить невозможно, что в Малайзии есть клиники такого уровня. Да. Как курорт.
Как курорт. Действительно, медицинское, все это есть у них, наверное, действительно в таком хорошем уровне. Но эта клиника, она особенная. Мы, конечно, показывали и могли, нам разрешили показывать только одну часть из этой клиники. Есть там и одна такая часть, где совсем люди очень в таком плохом состоянии, за решетками. Есть и такая часть. А эта часть, где люди могут вернуться обратно в society, да, их реабилитирует. Например, он жил в домике вместе с таким мужичком китайским, который верил, что его робот контролирует из Китая. Но он такой безобидный, конечно, он ничего плохого не делает. И он там жил, да, они там жили вместе, они там как бы работают, что-то там зарабатывает какие-то такие копейки, но выглядел хорошо это все, конечно.
Но поразительно, что он забыл свой родной язык практически и все время говорит, ну, на таком не очень хорошем, но вот таком малайском английском. Pidgin English, что называется.
А, он все время перепрыгивал обратно на английский. Я поняла, что действительно, он, ну, за эти годы не получалось ему ничего говорить ни на русском, ни на латышском. Он все время переключался обратно на английский. Ну, английский такой у него, без этих форм особенных, просто английский такой, его английский. На малайском он тоже абсолютно свободно говорит.
Ева, ну вы обрываете фильм на очень интересном месте. Ваш отец присылает обращение, просит вернуться в Латвию. Что было дальше? Вы ответили как-то?
Было так, что мы начали монтировать фильм. Мы были очень рады, как все получилось, что мы его там оставили. Он хочет там остаться, ему там хорошо, все супер. И монтировали фильм, и уже под конец вдруг получили этот видео. Ну, это было страшно. Во-первых, они не поняли, почему это. Мне казалось, что выглядит он страшно плохо, вообще по-другому совсем. И что это вообще не говорит этот текст, это не говорит он. Он как-то как зомбированный, просто говорит какой-то текст, что ему поставили на бумажке перед глазами. Трудно было. И еще, ну, может быть, мы думали, может быть, он действительно хочет в Латвию. Но это все так висело один год примерно. И когда я в прошлом году была в Париже, там хорошо пожила, вернулась, и вдруг этот министр заграничных дел...
Иностранных дел, да.
Вдруг его прислала. И тогда это было 3 января, мне кажется, этого года. Его прислала, мы с сестрой его встретили. Это все было как в автопилоте. Я, конечно, быстренько, ну, сделала... Ну, мы снимали тоже этот первый день. Я думала, ну, я буду делать вот эту вторую часть, но если такое дело... Но уже через несколько дней мы поняли, что второй части не будет, потому что это как снимать сон кого-то. Просто он уже вообще больше из роли не выходил. Он абсолютно такой роли, он как бы... Я не знаю, что это значит. Но, наверное, это и есть эта болезнь. Но действительно, он... Я ему говорю, папа, где твои зубы? У него такие хорошие сделанные зубы были. Он говорит... Я говорю, ничего, я тебе к студентам заграничным запишу, они сделают тебе новые. Он говорит, не надо, вот смотри, у меня растут новые. Ну, в такой истории я сразу поняла, что, наверное, второй части будет. Можно было снимать только то, как мы с сестрой там парились. Это было действительно страшно. Он в Латвии обратно. Сейчас у него есть терапия. Мы испытывали разные места, искали ему, где он может быть. Дома он не может быть, он абсолютно не респектирует нас. никак, он становится злым очень быстро, если его идеи... Ну, конечно, его идея сделать Латвию... Он говорит, я вернулся, через 20 лет я вернулся, это все плохо, экономика очень вообще все плохо. Мне надо 2 недели, чтобы все было опять хорошо. Ну, это и он делает.
То есть буквально месяц назад он вернулся, в январе?
Да, в январе. Ну и 2 недели назад. Это нас очень с сестрой тоже сблизило, как мы с ним вот возились по городу. Сначала должен он быть в мужском приюте, должен был жить, потому что тогда государство делает сами все эти документы. У него ничего не было, абсолютно ничего. Надо было все делать с нуля. Он жил там. И тогда мы меняли. Один был ее день отца, второй был мой день отца. Мы придумали для него всякие там библиотеку, где ему нравится, в музей идти. Например, он со мной, он поехал в библиотеку, и он вдруг говорит, как ты выглядишь, какое у тебя пальто. Ты понимаешь, что мы Royal Family, все на нас смотрят. Как ты можешь в таком пальто ходить? Идем быстро в шопинг. Я говорю, папа, у меня нет денег. Он говорит, как нет? Я тебе на карточку 7 000 поставила. И становится злым. Я не знаю, что делать. Я смотрю, где охрана. Просто все это было так. И один день он начал одеваться в библиотеке. Ну, я поняла, что, наверное, не получится нам с ним ничего. Просто мы не сможем. Потом пришлось, был такой момент, когда пришлось вызывать бригаду. Сказалось, что это как бы, когда ведут на эшафот.
Казнь.
Да, да, потому что я поняла, что если мы это сделаем, он вечером уже будет, как называется, овощи, да?
Да.
На лекарствах. Так и получилось, в конце концов. Но это было странно. Я поняла, что он... ему безразлично. Но я не знаю, как он в душе себя чувствует, но он как-то живет в своем мире. Вот то, что значит жить в своем мире. Ему не интересно, как мы там, что мы там. Это просто его идеи, в которых он живет. И когда эти лекарства дают, он просто не хочет сразу реагировать на свои идеи. Он просто может подождать до завтра, типа так. Потому что завтра будут другие идеи.
Но он такой же позитивный, как был в Малайзии, когда вы с ним встречались? Или у него все-таки какие-то периоды депрессии бывают?
Нет никаких депрессий. Это просто такой человек, у которого есть план все время, у него есть план, но этот он абсолютно не думает, что об этом плане думают другие люди. Вот это его большая проблема всегда была, раньше тоже. В одном месте мы его очень хорошее рехабилитационное место поставили, там великолепные люди. Он говорит, посмотрите, какие красивые, как красивая мебель, но что там внутри, что это за говно? И каждую ночь он вставал, это все жёг. И, конечно, нас попросили...
Жёг мебель?
Жёг вещи, которые некрасивые вещи какие-то в этих меблях. Ну, знаете как? Так это все получилось, нас попросили, конечно, оттуда уехать. Сейчас мы ищем ему пансионат, но он, я не знаю, как это все везет. Я понимаю, что опять и получится самый хороший пансионат, такой красивый, действительно, потому что этот фильм видели многие люди. Они как-то через этот фильм его полюбили. И они хотят помочь или мне, или отцу. Но как-то все это так получается, что опять что-то хорошее все получается.
То есть фильм получил успех в Латвии?
Да, очень большой успех. И мне писали люди, у которых в семьях тоже что-нибудь такое произошло. Или отцы, или братья погибли, или сошли с ума, или пропали с деньгами. Ну, что-то такое было.
Ева, вы же художник, да, я так понимаю, по главной профессии. Почему вы решили стать кинорежиссером? И это единственный фильм, который вы сняли? Или вы хотите снимать дальше что-то?
Знаете, я поступила в Академию художества, я училась, я в глине работала. Но мне все время казалось, что это в глине, мне как-то узко очень. И кино мне всегда очень тянуло. И когда этот рассказ вообще, мне так уже, когда эта полиция это письмо нам принесла, я поняла, что у меня есть этот рассказ, который я хочу рассказать через кино. Это медий самый хороший для меня. И тогда я пошла учиться, это моя магистровая работа была. И сейчас тоже продолжаю делать вот документальные истории. Мне кажется, они важны, потому что рассказывать о людей, которые уже есть в газетах, которые уже есть на этих досках, да, там, примечательности, о них не надо делать фильмы. Надо делать фильмы о тех людей, про которых никто никак не знает, если ты не расскажешь о нем в своем фильме.
Ева Золиня рассказывала о своем документальном фильме «Мой отец – банкир». Программа «Культурный дневник» на «Волна свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Мы приехали позапрошлым летом, увидели вымирающую деревню. Она была вся бурьяном заросшая и яблоками засыпанным. Походили, посмотрели, и стало деревню жалко. Здесь одинокие бабушки, дедушки доживают свое, и деревни бы там, не знаю, года через 2-3 бы не стало.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» жители деревни Соломина Кировской области.
90 лет старуха, и ты послала ко мне корреспондентов песни петь. Как хоть тебе не стыдно?
Привыкнуть надо было, да, дотронуться до козы, а еще тем более научиться доить. Никто не учил, пришлось самой там что-то подергать, что-то там потекло.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:00 пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».